уверенное обаяние знатоков, тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем доброго дня. Программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина. С нами Карине Геворгян, востоковед-политолог. Здравствуйте, Карина Александровна.
И мы два умных парня.
Ну, что-то в этом роде. Мы супротив, я бы сказала.
Да.
Супротив. Я бы хотела с вами сейчас поговорить о том, а каким был 20-й год с точки зрения, для, по значимости для, будем так говорить, цивилизации Ближнего Востока, Северной Африки, Закавказья, вот этого всего региона, в котором вы разбираетесь, в котором занимаетесь много-много лет.
Копенгаген, да.
Да, потому что важно понять, какие принципиально важные для развития вот этого региона произошли изменения, насколько они, скажем так, ну, преломляют вот наше видение того, как это будет развиваться дальше, если действительно какой-то слом эпохальный произошел или нет. Потому что мы с вами в течение года говорили то про Иран, то про Карабах, то про Турцию отдельно. А вот в целом это можно рассматривать?
А можно я чуть-чуть о метафизике?
Давайте.
Вот в 91-м году распался Советский Союз, и если так вот художественно представить себе, что наша элита подписала договор с дьяволом, то известно, что договор с дьяволом, ну, по литературе, по всему, до 25 лет. А потом инерция. То есть, на самом деле, ну, в каком-то смысле, это просто, как бы сказать, с моей точки зрения, мы подошли к завершению цикла вот этого, который был связан с распадом Советского Союза. И маркером завершения этого цикла в том числе было голосование по поправкам в Конституцию летом.
Интересно, взаимосвязь. Сейчас пытаюсь уловить.
Да, то есть вот эти вот поправки, они свидетельствуют о том, что власть пересматривает все-таки некоторые подходы и позиции, связанные и с внешним контуром, и с внутренним контурами. Угу. Вот, то есть явно совершенно наметился какой-то процесс повышение суверенитета России. Вот это я хотела сказать, собственно, весь мой этот спич был об этом, что мы наблюдаем повышение суверенитета России. Собственно говоря, это не значит, что он только в 2020 году начался.
Сформировался.
Да, сформировался, и вообще в 2015 году выход России и участие, да, по приглашению Асада в сирийской операции и так далее свидетельствует о том, что, в общем-то, внешняя политика России претерпела уже очень серьезные изменения. А одним из итогов этого стало подписание именно сейчас, в декабре, соглашения с Суданом о создании нашей военно-морской, ну, не совсем базы, это все-таки такая, ну, точки, скажем, очень серьезные, да, нашего присутствия, которое позволяет нам присутствовать на международных торговых путях. Это серьезно. Вот, потому что в этом смысле у американцев как раз есть эта концепция, которая связана с тем, что они, в общем, действительно очень серьезно тратятся на оплачивание своих военных баз по всему миру, но концепция минимизации этих расходов – это концепция так называемых «калиток».
Так.
Вот, то есть достаточно контролировать самые важные точки мировых торговых путей. Вот. Вот надо сказать, что на одну из важнейших точек этих мировых торговых путей Россия вышла. Кроме всего прочего, правда, это было в декабре прошлого года, но взаимодействие, например, России с Ираном, совместные военно-морские учения российско-иранские и российско-иранско-китайские в Персидском заливе, в Ормузском проливе. Тоже такая калитка очень серьезная. Вот. То есть вот я бы наметила из положительных тенденций, которые нам с вами приятно, как гражданам России, вот именно эту тенденцию.
А точки поражения?
И третье, да, тоже хотелось бы отметить сразу в одном флаконе, это вся эта ситуация, связанная с войной за Карабах. Угу. Вот. Сегодня я знаю, что Алиев проводит парад, посвященный победе в этой войне. Но тут достаточно любопытно тоже отметить роль России, укрепление позиций, силовых, скажем так, позиций России в Закавказье. С моей точки зрения, это все-таки, с одной стороны, минимизирует несколько, отрезвляет, возможно, или охлаждает пыл нашего партнера Реджепа Тайипа Эрдогана, да, который там замыслил и армию Турана, об этом были заявления из Анкары, то есть куда они хотели и предполагают включить не только Азербайджан. Я, с моей точки зрения, собственно, Эрдоган мечтает об аншлюсе Азербайджана. Вот в этом плане надо сказать, что Москва, участвуя в миротворческой операции в Карабахе, она позволила и Алиеву несколько повысить свой суверенитет, потому что он находился, конечно, под очень серьезным, в том числе и давлением со стороны Эрдогана, с моей точки
повысить
зрения.
Повысить чем? Взяв вот эти территории, которые хотел?
Дело даже не в территориях, а дело в том, что само присутствие России и договоренности, которые были достигнуты реально между Путиным, Алиевым и Пашиняном, как мы видим, несколько изменили, вернее, нарушили или сорвали тот сценарий, который был у Эрдогана и у его друга Ричарда Мура, главы
МИ-6,
да, британской. Да, британской разведки. И по моим данным, может быть, таким слишком инсайдерским, но по моим данным, между прочим, после того, как это соглашение было подписано, российские миротворцы оказались в Карабахе, Мур посетил Анкару и, по моим данным, стучал кулаком по столу. То есть сорвали сценарий.
Просто они встречались точно было.
Сорвали это, да, сценарий. Мы сорвали сценарий, который на самом деле нам угрожает. И в этом смысле, вот тут мы возвращаемся к началу года и к негативу. Да,
да, да, да.
Ну, давайте начнем с того, что вот какие события на меня, конечно, оказали, ну, так, обратили мое особое внимание, это 3 января убийство Касема Сулеймани, главы Корпуса Стражи Исламской Революции. Это убийство произошло, напомню, в Ираке. Вот, и после этого было много разговоров о том, что Иран там начнет устраивать теракты, нападать на посольство на следующий день, буквально там, или через два дня. По-моему, есть
американские посольства, потому что убили американцы. Да.
Да. В Африке, но и тут же попытались обвинить Иран или кивнуть на Иран, но оказалось, что это ИГИЛ. Вот. То есть, я как раз все это комментировала и говорил, что Иран с такими хулиганствами заниматься точно не будут. Вот. Но надо сказать, что в этом смысле это был, конечно, очень серьезный удар по престижу Ирана. Вот. И возвращаясь к убийству, которое произошло вот тоже на днях, Мухсена Фахризаде, главы иранской ядерной программы, вообще главы как бы центра по инновациям, я сейчас...
При Минобороны, да. Центр инноваций при Минобороны.
Да, и он высокий офицер КСИРа и так далее. То есть вот эти два убийства так как бы, конечно, производят очень такое гнетущее впечатление, и многие говорят о Третьей мировой войне, а нападет ли Трамп до передачи власти Байдену, нападет ли Трамп на Иран, будет ли война. Понятно, что это у наших границ происходит, и в этом смысле усиление силового, извините за тавтологию, присутствия России в Закавказье как раз предупреждающий шаг такой очень серьезный.
Да, но здесь еще важно понять, что вот как раз было убийство Сулеймани, мы с вами это обсуждали. И когда убили Фахризаде, сразу же, я, по крайней мере, прочитала несколько точек зрения, что это проблемы иранских спецслужб, и якобы
Это я говорила тоже.
Да, их серьезный просчет, потому что, ну, как будто бы не тем увлеклись, что внутриполитическая ситуация там настолько серьезная, что как бы как будто бы забыли про защиту перед внешними какими-то агрессорами.
Все очень серьезно. И, кстати, недавнее событие, дня три назад, там израильский флаг вывесили, спасибо Израилю. Кстати, после убийства Фахризаде «Нью-Йорк Таймс» вышел и тут же кивнул, в статье было указано, что это Израиль. Израиль сидит, молчит в тряпочку. Не комментирует израильские власти это убийство. Вот, вот такие вот моменты. Это означает, что активизировались муджахедин и халк на территории Ирана. Это такая сепаратистско-диверсионная группа, которая действует на территории Ирана, и на территории Ирана устраивает разные террористические акты. Кстати, просто мир на них не обращал внимания, они не стали предметом да, интереса, скажем, это не раскручивалось. Но, тем не менее, в Иране происходили теракты. И, в общем-то, надо сказать, я считаю, что на сегодняшний день, если так закольцевать эту тему Ирана, одна из проблем иранских властей – это задача справиться с внутренним сепаратизмом, в том числе в иранском Азербайджане, который очень сильно перевозбужден в связи с событиями как раз вокруг Карабаха и в Карабахе, это понятно, да, где в иранском Азербайджане очень актуальны стали разговоры о возможности объединиться, да, и создать единое такое тюркское пространство там, вот в этом регионе. Вот, поэтому для иранских властей это, конечно, очень важно, им нужно с этим справиться, и нужно разобраться со своими недочетами или даже, возможно, даже и предательством.
Даже, может быть, и так.
Конечно, конечно.
То есть, спор, грубо говоря, спор хозяйствующих субъектов, как это называется,
но Иран
присутствует.
Нам, да, но Иран нам поставил еще одну новость, которая 11 января был сбит украинский самолет гражданский. Вот, погибли люди, и не дали, как, по-моему, вчера, только Иран отказался от дальнейших выплат родственникам пострадавших. Не знаю, что это значит, это, в общем, так пока еще можно, конечно, обсуждать. Теперь, что касается Турции, я уже сказала об этой активности, но у нас, у России с Турцией в феврале возникли очень серьезные проблемы в Сирии, после чего, по-моему, пресс-секретарь, член Совета по безопасности Эрдоган выступил с угрозой развалить Россию
изнутри,
опираясь на УМУ, на мусульман России, он обозначил цифру в 25 миллионов, и грозно сказал о том, что почему-то 16 раз воевала Россия с Турцией, мы готовы с вами воевать и в 17 раз, и так далее. То есть это все вот было открытым текстом сказано государственным чиновником и официальным лицом.
Но здесь еще тогда, скажем так, вот расклад. Мы до сих пор не можем понять, особенно с 2015 года, это очень жесткая дискуссия ведется, а кто Турция нам на самом деле? Особенно, когда возникает...
Сосед.
Сосед, хорошо. А в политическом плане? Я понимаю, что мир стремится к упрощению, ну, по крайней мере, или там те, кто пытается понять, что происходит. Но то сбивает, значит, наш Су-24 в 2015 году, потом объявляется та самая притча в языцах, да, там, помидорная война, потом вроде бы Эрдоган извиняется, и все, все прекращается. Потом Сирия в начале, потом в Карабахе инцидент, в Армении из-за Карабаха происходит инцидент и гибель наших летчиков в Ми-24. Но там Азербайджан говорит, извините, мы случайно. Но
тут некоторые же воспринимают... Азербайджан на себе это
да,
берет. Да,
но мы это воспринимаем как удар в спину по касательной.
Понимаете, в чем дело? Конечно, нам бы хотелось, чтобы мы вот так вот разудились плечо, да, и могли бы ответить. На сегодняшний день, с моей точки зрения, власть поступает грамотно, потому что достаточного ресурса для слишком резких телодвижений. И как бы это сказать, каких целей мы при этом достигнем?
Защита своих.
Я думаю, что мы как, я думаю, что мы к этому всерьез придем. Но на сегодняшний день явно совершенно ресурсы для того, чтобы вот так вот в лобовую, да, как бы расплеваться с турками, у нас пока недостаточно.
А ресурсы, чтобы баланс сохранять и не пускать, есть? Чтобы турки не активизировались настолько сильно, чтобы для нас это было проблемой. У нас есть для этого ресурс?
Ну, нам, как и иранцам, нужно посмотреть и серьезно проанализировать работу турецких организаций, самых разных, на территории России. Потому что...
Татарстан, Поволжье в основном?
Не только. Вы знаете, когда начались протесты в Хабаровске, то по ряду причин я поняла аналитически, да, применяя аналитические методы, я поняла, что там возможен турецкий след. Когда я об этом сказала одному из своих серьезных очень собеседников, он сказал, что Крине, если бы это были бы не вы, то я бы счел это армянской паранойей. Вот, потому что где Хабаровск, да, казалось бы, где Турция, да, и так далее, и тому подобное. Но довольно скоро он мне, спасибо ему, сообщил, что ваши предположения подтвердились. И я напомню, что был арестован гражданин Узбекистана, который из протурецкой организации, да, который там готовил провокации, коктейли Молотова и прочее, прочее, прочее. Вот. А это серьезный очень вопрос, потому что очень серьезно турецкие организации работают и с мигрантами, не гражданами России, то есть работающими в России, а сбрасывать это со счетов тоже нельзя. Mm-hmm. И с этим нужно очень серьезно сначала разбираться. Я, безусловно, ну, приходится каждый раз, знаете, политкорректность требует.
Конечно.
Сами понимаете, что ни к исламу, ни к основной подавляющей, просто 99, наверное, процентов мигрантов из стран, где традиционно распространен ислам, вообще не имеют к этому отношения. Это правда. Это замечательные, очень лояльные люди, и вообще наши бывшие советские соотечественники, и так мы к ним и относимся. Я говорю о том небольшом проценте, который на самом деле, ну, мы же понимаем, что, а сколько в мире террористов? Да даже не 1%, а меньше, понимаете? Зато какого шороху наводят?
Беспокойное,
да,
меньшинство, которое...
Это точно так же, как нам украинцы говорили. Да у нас этих бандеровцев, да вообще раз-два и обчелся. Так и где вы видите, да, и так и они и правят бал, по сути, да, и они и стращают власть и прочее, прочее. Кстати, по поводу Украины и Турции. Мы видим, что на фоне, в том числе, карабахских событий, украинскому руководству, которое тоже очень любит Ричарда Мура, как мы знаем, Зеленский даже в офисе МИ-6 побывал, что вообще просто беспрецедентно, конечно, многие оттоптались на этой теме. Вот. Но закупают сейчас турецкие байрактары, вот эта страна, которая в ужасающем, да, положении с ковидом и с экономикой и так далее, тем не менее, затраты на вооружение. Я утверждала, что будут попытки провокаций, как минимум имитация наступления на Донбасс и, возможно, провокации вокруг Крыма и Приднестровья, где находятся наши миротворцы.
Так.
Вот.
Ну, там, да, там неоднократно уже выбранный действующий президент Молдавии тоже уже успела высказаться.
Да, совершенно верно. То
либо
есть
газ,
вот эта
либо
тема.
База, да, что-то такое.
Ну,
было.
Давайте некоторый итог подведем.
Да.
У Эрдогана далеко идущие планы по действительно объединению тюркского мира. В этом смысле, если речь идет о культурном, экономическом и разном прочем взаимодействии, так и флаг ему в руки. Но ему, его интересует и политическое взаимодействие, и соглашение о военном сотрудничестве и вот это создание этой армии Турана, куда, кстати, почему-то подверстана и Монголия. Из нетюркских государств к Турции и Азербайджану примыкает их очень близкий союзник, это Пакистан, а я напомню, что Пакистан – это ядерная держава. В 23-м году Эрдоган намерен создать ядерное оружие собственное, у него, насколько, по моим данным, он уже недостающую часть оружейного плутония из Африки получил и, возможно, создаст в 21-м, это я к прогнозу почти перехожу. Вот. Другое дело, что с носителями слабовато, но, знаете, лиха беда начала, как говорится. Вот, мои беседы с моими израильскими коллегами, компетентными и достаточно информированными, они говорят, что их это не беспокоит.
Почему?
Ну, это другой вопрос. Они считают, что Турция для них не является опасным соседом, и что они всегда найдут возможности мирного взаимодействия. И несмотря на заявление Эрдогана о том, что Иерусалим – это тоже наш город, и так далее. Я считаю, что после этого у него, видимо, в плане, вот так мне представляется, должен же быть какой-то сценарий.
Так.
Ну вот стал он этим, создал он свой этот тюркский эрзац-халифат такой, да,
и... Султанат, как... фактически.
Ну, халифат. Ну, все-таки, на самом деле, что османский султан, он и был главой халифата долгое время. То есть до конца существования Османской империи. Но он, по-моему, для него очень важен момент вот этой такой сакральной легитимации, так, восхождения на храмовую гору и молитва в мечети Алякса. Но если израильтян это не волнует, они говорят, что нет, ну, турки нам не опасны, нас это совершенно не волнует. Но вот все мои собеседники это говорили. Несмотря на заявление главы Моссада Коэна, который сказал недавно тоже относительно, он сказал, что, ну, Иран – это страна такая хрупкая, в общем-то, и ситуация там внутренняя сложная. Вот, а вот Турция действительно представляет угрозу. Но те же мои израильские собеседники сказали, что это фигура речи, что он сказал это в Саудовской Аравии для того, чтобы как-то немножечко понравиться саудитам. Вот.
Но здесь просто интересно, что вот вы сказали про ядерное оружие, про Пакистан. Во-первых, в феврале же будет, по крайней мере, это мероприятие называют эпохальным, 10 лет не было у России учений с НАТО, военно-морского флота, вот, а тут военно-морских сил, а тут будут, там и Турция, там и США, там Россия, Пакистан и многие-многие другие страны. Вот, но это так, ответвление. А по поводу ядерных держав, ведь чем больше стран становятся обладателями ядерных каких-то, ядерного оружия или хотя бы каких-то комплектующих, сразу возникает вопрос, а как все это регулировать в мире? То есть, когда было две, было понятно. Россия, Соединенные Штаты Америки, все. Но сейчас это меняется. Смогут создать вот эту архитектуру, как вы считаете?
Ну, учитывая, в общем-то, обрушение системы международного права, или так вот, образно выражаясь, Ялты, да, вот, ну, нету, все. Ну,
а новая Ялта?
Новая Ялта, замечательно, думаю, что мы к этому подойдем, но после серьезных потрясений, потому что сейчас явно совершенно, вот если использовать тоже образы из ядерной физики, идет накопление критической массы в политическом плане. Это не значит, что я ожидаю каких-то особо прямых столкновений между США и Россией или США и Китаем, именно самых таких вот лобовых и прямых. Вот. Но то, что существующие конфликты будут подогреты, то, что подогревается ситуация, очень серьезно подогревается ситуация вокруг Ирана, именно вокруг Ирана, и будут усилены попытки развалить Иран изнутри, это факт медицинский. Вот. Что касается этих учений, я думаю, что там все будут друг на друга смотреть, разглядывать друг друга в микроскоп. Вот. И в какой-то степени это даст военным, которые самые миролюбивые, как мы знаем, люди, вот, возможность оценить потенциалы
друг друга.
Друг друга, да, и доложить своему начальству, что, в общем-то, война не есть хорошо. Вот.
Давайте после новостей продолжим. У нас программа «Умные парни». Карина Геворгян с нами, политолог и востоковед. Подводим итоги 2020 года. И, наверное, сделаем прогноз на 2021. У нас еще и про нефть, и про Сирию впереди.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
Программа «Умные парни» продолжается. Микрофон Евгения Волгина, Карина Геворгян с нами, политолог и востоковед. Карина Александровна, вы сказали про вероятность подогревания вот этих вот напряженных точек на
создание
карте мира.
Критической массы.
Да, создание критической массы. Но вот интересно. Белоруссия, Киргизия, Карабах, про Приднестровье немножечко. Вот интересно, с точки зрения России, то, что происходит на постсоветском пространстве. В одних случаях мы говорим, это внутреннее дело, а в других случаях мы используем термин «Майдан». Вот от чего зависит, каковы критерии того, что мы лично сами для себя определяем, что для нас внутреннее дело соседей, а что для нас уже Майдан, то есть революция и то, что нам невыгодно?
Ну, на самом деле, если власть в лице первого лица, то есть в лице Путина заявит, что у России есть свои национальные интересы в сопредельных государствах, и мы будем всячески укреплять безопасность вблизи наших границ, а он это уже сказал, потому что частично. Он сказал это в отношении Украины. И он сказал это открытым текстом, поскольку он очень сдержанный человек и не позволяет себе лишние слова и эмоционально он редко проявляется. Мы его видели, кстати, тоже в 2020 году, когда, напомню вам, памятник жертвам блокады открывали в Израиле. И вот там он не скрывал своих слез, и когда он поблагодарил то, как вы это сделали, вот это, ну, многие помнят этот эпизод, но он редко проявляет эмоции. Но когда ему задали вопрос относительно вот войны на Донбассе, он сказал, что Украине придется распроститься со своей государственностью. Ну, это не прямая цитата, но он просто это сказал. То есть, как это сказать, имплицитно, то есть не в открытую, в общем-то, эта позиция обозначена. Точно так же, как она делом обозначена и в Закавказе сейчас.
Ну, сводом миротворцев.
Сводом миротворцев и так далее. При этом штука относительно того, что мы не вмешиваемся во внутренние дела. Но это реальность, действительно. То есть вот... Если Россия все эти годы не работала с обществами, а это факт медицинский, и Россотрудничество не работало с обществами в постсоветских государствах, не работало. Более того, там сотрудники, я помню, как в 2013 году мой приятель, ну украинец, это вот он малорос абсолютный, да, но он... У него офис был на Банковой, он мне, кстати, он мне позвонил и в ужасе сказал: слушайте, тут проходят такие антироссийские мероприятия, а представители вашего Россотрудничества в них, да, не моргнув глазом, участвуют. Участвуют. Что это такое вообще, он говорит, это как понять? Вот это как понимать-то все? Вот, то есть я еще тогда это наблюдала. Ну, даже и такое бывало. Кстати, и в Белоруссии тоже было. Не очень совсем не пророссийские мероприятия, тоже как бы Россотрудничество там отметилось. Вот, своим присутствием, вроде нам это, мы ничего этого не замечаем. Знаете, как у Жванецкого, у нас этого никто не замечает, да. Вот, ну, то вот это было. Мы упустили работу с обществами, поэтому... и работали только с элитами. Оказалось, что это, в общем, не приводит к желаемым для нас результатам.
Может быть,
для
мы...
того, чтобы наладить работу с обществами, ну вот, кстати, тоже событие 2020 года, ну, такое кадровое, да, на должность главы Россотрудничества был назначен очень мной уважаемый Евгений Примаков.
Да.
Я надеюсь, что все-таки эта организация несколько изменит свою концепцию работы и будет реально работать на постсоветском пространстве как одном из самых важных для
Еще
нас
можно?
Сейчас.
Ну, можно, не упущено вообще совсем момент. Я не говорю про Россотрудничество, а про перспективы взаимодействия, чтобы и доносить не только свою точку зрения, но и просто формировать для себя дружественные какие-то настроения в том обществе. Просто мне кажется, что проблема в следующем. Вот есть власти, как бы, да, вертикаль, и вот те, кто наверху, они считают, что можно договориться с главным вот на той или иной территории ему, деньги там и так далее. И он как будто
а потом
бы со своими
его перекупят.
Олигархами, да,
хорошо,
договорится.
А потом его перекупят кто,
вот.
Кто-то, кто богаче.
Так об этом и речь.
Так и происходит.
Так об этом и речь.
Да.
Значит, почему не получается-то, я просто пытаюсь понять. Неужели не очевидно, что нужно работать в том числе? Или мы панически боимся, значит, фразы
нас...
некоммерческая организация?
Евгения, для нас с вами это очевидно, понимаете? Для власти это не было очевидно. Все-таки власть представляется не только политической властью, но и чиновниками, которые обеспечивают реализацию политики. Вот. Но им это было неинтересно, мягко так скажем. Вот тут задача создать, наверное, вот так вот, как это, перетряхнуть, как Лукашенко говорил, да?
Ага.
Это я поперхнулся.
Да ничего страшного. А, по Сирии, вот любопытно, кстати, что по моим наблюдениям, про Сирию было довольно мало. Не было, вот только вот кроме вот этих февральских инцидентов в Идлибе, каких-то крупномасштабных боев, или, по крайней мере, информационный фон был такой, что,
ну,
в общем,
чего же?
На
вот
это
Турция
не обращали внимания.
В ноябре перегруппировалась, и совсем недавно, вот буквально в первых числах декабря, по-моему, атаковала очень серьезно позиции курдов. То есть это просто на самом деле просто не стало... новостью, которая, о которой много говорили, потому что это затмили другие новости, вся эта бодяга в Соединенных Штатах с коронавирусом,
да,
и так далее. Кстати, значит, вот я напомню, что январь уходящего года, да, вот в Ухане, там, да, вот этот, наконец мы услышали что-то такое, пока было непонятно, да, как это будет развиваться. Вот, много вопросов ко всей этой ситуации и к тому, что, а почему, собственно, Всемирная организация здравоохранения оценивает эпидемию как пандемию, потому что пандемия – это все-таки несколько иные цифры потерь.
Да даже эпидемия – это несколько другие цифры потерь. Все-таки.
Вот. Но это, опять-таки, я не являюсь ковид-диссидентом, значит, я хочу сказать, что я тоже интересовалась, разговаривала с врачами, и оказалось, я спросила, вы опасаетесь...
смертей?
Нет-нет, вы опасаетесь бактериальных инфекций, на самом деле. То есть вот ослабление иммунитета и бактериальных инфекций. А мы же знаем, что, например, на вирус антибиотики не действуют.
Конечно.
Они действуют на бактерии только. А но с другой стороны, бактерии оказались, многие бактерии резистентны к антибиотикам.
Потому что мы переели их.
И я напомню, что в этом же году у нас на Алтае была небольшая вспышка чего? Бубонной чумы.
Да, и в Монголии, но в Монголии регулярно кто-то там обязательно суслика какого-нибудь
суслика
съест.
Да, съели, вот, не знаю, да, ну, в общем.
Угу.
И это серьезный очень вопрос. То есть, напомню, что практически во всех странах постсоветского пространства Украина, Грузия, Армения, Азербайджан, Казахстан.
Киргизия.
Киргизия не уверена, там существует биолаборатория США. Что они там делают, мы не знаем. Они закрыты для нас. Вот, поэтому вот эта вот, как это сказать, биологическая война, она отнюдь
тревожно
не закрытая, да. Незакрытая тема. Вот этого опасаются. И, как я понимаю, очень многие мероприятия, которые мы в России здесь проводили, связаны были не столько с желанием посадить людей на карантин и снизить эффективность экономики, сколько желание к этому подготовиться. Потому что то, как мы строили эти госпитали, налаживали эту работу, ну, мне представляется, что вот эти опасения, они связаны не столько с самим ковидом, который действительно опасен, но тут в программе Наиля Аскерзаде, по-моему, показывали Модеста Алексеевича Колерова, который, а он человек такой резкий, и я узнала его там, ну, это вот в анонсе программы, и он говорит, дурак был, думал, что организм сам справится, понимаете, это действительно очень серьезное заболевание, но вот как бы понятно...
Но это инструментарий,
реакция,
на примере ковида,
реакция
да.
российских властей несколько отлична от реакции многих других стран по этому вопросу. Мне кажется, что в этом смысле наши власти готовятся к... вот к любым биоатакам. Вот. Потому что к ним действительно надо быть готовыми.
Но это как бы история с коронавирусом, она показала, что это серьезный инструментарий для как раз, что называется, перемалывания мировых каких-то процессов, будь то экономических, будь то процессов, связанных со здравоохранением, вообще с выживаемостью людей. Ну, как-то так, что это инструмент. Просто про биооружие, я не помню. Ну, есть ОЗХО, хорошо. Последний раз что мы слышали? Значит, вывоз запрещенных веществ из Сирии и так далее, этим занимались. Но помните, сколько конспирологии было вокруг того, этот вирус искусственный или не искусственный?
Ну, тут разбираться, опять же, специалистом, потому что один нобелевский специалист говорит... о том, что он искусственный и так далее. Я не хочу в этом разбираться.
Давайте про Сирию тогда продолжим. Просто интересно, террористов-то победили или все-таки нет? Или невозможно их победить?
Ну, что такое террор, Евгения? Террор – это десантно-диверсионная деятельность на территории противника.
Так.
Вот. Кто такие были? Там же самые разные террористы, которые между собой в том числе воевали, да, и воюют. ИГИЛ, запрещенный в России, Сан-Нусра, также запрещенный в России.
Так.
Там есть серые волки, которые, например, запрещены во Франции. Я не знаю, запрещены ли они в России, просто не знаю. Но тоже, наверное, будут запрещены. Кстати, их жест, символический жест, он напоминает жест тех самых рокеров. Рокеры их так показывают, они вот так вот показывают. Вот. Хорошо, так на радио, да, жест показал, да, вы так покивали. Да. Ну, в общем, и я обратила внимание на то, что вот этот самый известный блогер Дудь, который такой скандально известный несколько,
журналист,
он,
да.
Да, он стал лицом Адидаса. Вот, и так я голову поднимаю, огромная реклама, он там что-то рекламирует, и вот стоит с этим жестом, то ли серого волка, то ли, значит, рокера. Поди разбери, вот.
Надо быть осторожными со своими движениями,
конечно,
на самом деле.
Тут у меня, тут я включу армянскую паранойю, ну, может, вот Украина там взаимодействует сейчас, да, и помогает, то есть Турция помогает Украине, да, и обещает Крым, да, с Крымом помочь.
Это давно уже.
Да, но и потом забрать его себе, разумеется, да, и прочее, прочее. То есть, что касается Сирии, очень тяжелая была ситуация осенью этого года с пожарами, мало кто обратил внимание. И пожары были не только в Сирии, но и в Ливане.
Природные, вы имеете в виду?
Да, пожары? Природные, страшные пожары. Об этом тоже не говорили, но Сирия очень, это несчастная, измотанная страна, еще и от этого очень пострадала. Это чудовищно, горели оливковые рощи, оливковые деревья очень долго растут, это значит, что не будет урожаев. Это, понимаете, это целая история. Кстати, невозможно не упомянуть, что в феврале уходящего года Африку атаковала саранча. Вот, и в Африке голод. И очень большое количество мигрантов опять двинулись на север и в Европу. Вот, тоже не скидывайте со счетов.
Будут пускать так же?
Знаете, у меня создается по некоторым данным, у меня, по крайней мере, по скандинавским странам, Норвегия, Дания и Швеция, создается впечатление, что они собираются максимально избавиться от излишка опасных для них мигрантов.
Ну, Франция,
которые,
кстати, да, приняла же закон.
Да, Франция тоже явно совершенно к этому тоже подкатывает. Вот. И я не удивлюсь, когда такой фашизм-лайт или нацизм-лайт разразится в Европе, и они начнут высылать этих людей. Я не удивлюсь.
Высылать.
Да.
Ну, интересно. Ну, то есть, таким образом просто, как же,
мультикультурализм, страны исхода.
Гуманизм.
А страны исхода их тоже принимать не хотят.
Будет, да. Это понятное дело, конечно. Просто здесь я почему про террористов спросила. Мы наблюдали ежедневно сводки, что разбомбили такой-то схрон, там, а такого-то главаря поймали, такого-то убили, уничтожили и так далее. Но мы же с вами тоже говорили, что вот эта террористическая история, она же уже сетевая. И поэтому, как это было там, значит, не понравилось кому-то, значит, что-то там во Франции кто-то сделал, пошел, на священника напал, на учителя напал.
Не, ну тут удивительно, Евгения, тут удивительно другое, вот эти события во Франции.
Да.
Не моя мысль, но очень многие ее высказывали. Ну, послушайте, какой-то там Шарли Эбдо или кто-то там оскорбляет чувством верующих мусульман.
Да.
А при чем тут христианские священники, спрашивается? Они же никого не оскорбляли.
А, вот здесь...
Нападение на церкви, даже в том числе на греческого священника, неизвестно, он выздоровел или нет, человека очень серьезно ранили. Вот, это
а я думаю,
что
это не про карикатуры. Я думаю, что оскорбление, оно же не ограничивается. Или как это, да? Вот эта формулировка «меня оскорбили, поэтому я пошел». А она не ограничивается тем, что не нравятся карикатуры. Могут не нравиться, в принципе, другие люди, могут не нравиться женщины в узких штанах и так далее. Поэтому здесь какое-то фундаментальное столкновение, я не знаю, цивилизационное, ну что ли, юг, север, как угодно, христиане, мусульмане, радикальные, в смысле, мусульмане идут и нападают на священников и прихожан католической церкви.
Ну, это длинная история, но, кстати, напомнила мне кое-что и о том, что у нас происходило, тоже это шумно не проходило, но, если я не ошибаюсь, в сентябре, по-моему, ну или конец лета, у нас очень серьезные были, был создан процесс, арестовано несколько человек из такой молодежной организации, аббревиатура в Бонн, вот, азербайджанской, которая, вот, надо сказать, такой вот полиция нравов такая своего рода. И то, что они писали в соцсетях, я даже цитировать не буду. Ну, естественно, там и много того, что заслуживает внимания, как разжигание межнациональной розни, собственно, за что их и руководители эти были арестованы. Но тоже как-то это не очень замеченным прошло. У нас тоже есть такие организации, они образуются. В какой степени, как там участвуют в создании таких организаций, спецслужбы других стран, включая Турцию, я не хочу ни в коем случае голословно кого-то обвинять. С этим тоже надо разбираться нашим спецслужбам.
Но это надо
вообще, есть там этот вопрос. След, или это вот у них такая народная инициатива и так далее. И в какой степени Баку к этому может иметь отношение? Это надо всегда выяснять такие вещи.
Но когда происходят подобного рода нападения, теракты, а вот как мы сейчас Францию с вами обсуждаем, или то, что там происходило в Сирии, на территории, которая была захвачена боевиками, экстремистами, сразу возникает вопрос, а такую идеологию можно побороть? Ну вот по факту, помимо бомбежек.
Можно, потому что по старой нашей дворовой поговорке против лома нет приема, если нет другого лома. Я ни в коем случае не хочу их оправдывать, но они же, как бы, это такой эрзац-героизм. Это потому же, почему наши там вполне русские девушки становились женами главарей ИГИЛа и так далее. Потому что им нужен герой, потому что молодежи нужен герой. Но наша молодежь там неолиберальная в качестве героя избрала себе Навального. Вот, поэтому так называемое отравление Навального, это тоже, понимаете, такое. Ну, это такой вот такой вялый, да, такой... Несколько импотентный такой героизм, да, извините. Вот, но тоже есть, потому что молодежь ищет героя. И если мы не предложим этого героя, ну вот попытки показать, что вот у нас волонтеры, вот недавно Путин волонтеров награждал. Ну, там немножечко это зарегулировано в любом случае, потому что когда это сверху, да, и это замечательное движение, тут все, я руки поднимаю, я ни в коем случае не в осуждении, конечно, нужно. И замечательное движение, но этого мало, понимаете? Необходимо все-таки действительно понимать, куда мы движемся, какой у нас образ будущего, чего мы хотим. И если мы его предложим, понимаете, как это получилось у Советского Союза, с одной стороны, предложить коммунистическую идею и пролетарский интернационализм, и всем объяснить, что это такое, и примирить, кстати, вот, ну, на самом деле, 100 лет назад были очень сходные события и столкновения в том же Закавказе. Там, кстати, да, все со всеми вообще воевали, и
ну, на 70
азербайджанцы с армянами, там еще турки пришли, и грузины тоже, в общем, все со всеми, еще раз говорю, ну, удалось же, понимаете, удалось выстроить взаимодействие и мирную жизнь, это так, и сами же эти люди вот всяких радикалов своих осуждали. А сейчас этот радикализм частично, националистический такой радикализм везде. Я в данном случае могу сказать, что это везде. То есть ни в коем случае я не пытаюсь отмыть и своих соплеменников.
Но его надо постоянно
держать. Он существует, и все. Значит, нужно что-то предложить, что позволит людям существовать, когда у тебя есть арбитр, настоящий арбитр. А я надеюсь, что Россия в Закавказье проявится как арбитр, и уже проявилась, вот, но и дальше будет проявляться как арбитр, и тогда удастся наладить мирную жизнь, но сколько можно жить ненавистью, взаимной ненавистью?
Это история человечества.
Ну, я понимаю, и я понимаю экспансионистские желания того же Алиева и заявление о том, что вообще никакой Армении нет, а есть Западный Азербайджан и... Ираван, как они говорят, это азербайджанский город и так далее и тому подобное.
Почему вот это, скажем так, национализм вот этот становится и погружение вглубь веков становится сейчас в современности основой для того, чтобы получать политические очки и как будто бы формировать образ будущего?
На постсоветском пространстве из-за потери советской идентичности. Поэтому у большинства народов, просто русский суперэтнос, он такой большой и разный. Угу. Да, мы не можем сравнивать там кубанского казака с помором.
Ну, понятно.
Два разных,
да,
русских.
Да, да.
В своем роде. У них много общего, конечно, но они очень...
Русские, но разные русские.
Да, да, даже какая-то модель культурного поведения, этики и прочее несколько отличаются, да. Вот, просто очень большой этнос, угу, поэтому. А вот этносы поменьше, им попроще. Вот, и в этом смысле у русского суперэтноса, конечно, очень серьезный имперский ген есть, и поэтому русскому человеку, может, и хотелось бы взять на себя, взвалить на себя бремя белого человека, но он понимает, что он не справится, что пока он будет там создавать Россию для русских и пытаться, например, избавиться, да, от каких-то национальных регионов и прочее, то тут его и съедят. То есть вот это-то очевидно совершенно. Может, русский человек и хотел бы, может, он, да, но на самом деле он культура. И вся история формирования России как государства, она сформировала такой подход. Ребята, давайте жить дружно. Вот так вот, если можно выразиться. Не как кот Леопольд, но иногда, если не дружно, то эффективно империя приходила и разводила враждующие стороны. Кстати, это было очень интересно по Средней Азии. Вы знаете, протекторат над Бухарским там и прочими эмиратами, Коканским там и так далее... Ведь это почему произошло? Потому что они столько воевали друг с другом, там столько народу погибало, в том числе и от эпидемий, от всяких тяжелых и страшных болезней. Но они очень воевали друг с другом. Они в конечном итоге призвали казаков для того, чтобы... Казаки их развели.
Рефери были.
Да, казаки вошли как миротворцы. То есть изначально в Среднюю Азию Россия вошла как миротворец. Угу. Вот. Что у нас еще, о чем мы забыли?
У нас с вами... Ну, мы нефть не успели, к сожалению.
БЛМ. Мы не... Никак.
Кого?
БЛМ. Да, убит был Джордж Флойд, и когда это самое...
Да, Black Lives Matter, конечно.
Ну, много всего было.
Я думаю, что мы еще на 21-й год с вами оставим, конечно. Про нефть просто, если коротко. Если...
Ну, и взрыв в столице Ливана, то есть Бейруте.
Селитра. Селитра.
4 августа. Это, конечно, чудовищно, и тоже все как-то забыли о том вообще, как это все подверстывается. Ну, я все-таки больше склонна рассматривать это событие как теракт. Так что...
про...
Да, про взрыв селитры в Ливане, да.
Хорошо, тогда нефть мы с вами, я предлагаю, обсудить уже, значит, потом, после праздников, когда давайте, будет вдруг да. там еще что-то, увидим какой-то информационный повод будет, а он будет, скорее всего. Карине Геворгян была с нами, политолог, востоковед. Карине, спасибо, приходите
вам, спасибо,
к нам еще.
Спасибо, Евгения, зовите.
Да.